Было уже темно, когда Палка вернулся. Дедушка с Лессингом уже искали его. Он им рассказал, где был, и потому все сошло гладко. Он чувствовал себя усталым и пошел спать.
«Чего священнику от меня понадобилось?» – размышлял Юрига. «Как ты думаешь, Мартин?» «О», – ответил Лессинг мрачно, – «по-моему, он хочет уговорить вас отпустить Палка к нему. Таким господам постоянно что-нибудь приходит в голову. Палка мне говорил, что священник с него взял слово, что после вашей смерти никому другому не пойдет на службу, как только к нему. Может быть, он хочет вас спросить, не согласитесь ли вы отпустить его еще при жизни своей, так как другого такого мальчика ему не найти. Но я просил бы вас ни за что на это не соглашаться. Правда, этот мальчик мне чужой, и я ему, но я не знаю, что со мной случилось бы, если бы вы разрешили ему уйти, и он больше не вернулся бы к нам. Мне кажется, что я своего пропавшего ребенка не смог бы больше полюбить, чем его. Не беспокойся, — ответил Юрига со слезами на глазах. Я этого не позволю. Что я сам делал бы без него? Я часто думаю, что именно он приведет меня к Господу. И это было бы мне лучшей наградой за то, что я его приютил. Лессинг уже собрался расспросить Юригу о том, что ему рассказал Палка, провожая его в село. Дома он часто думал об этом, но здесь он об этом забыл. Однако проснулись его жена и мальчик. «Пойдем спать», — шепнул Юрига. «Не будем беспокоить их».
На другой день рано утром Юрига отправился в путь. У него были в селе и другие дела, но прежде он решил зайти к священнику, и если бы предположение Лессинга оправдалось, то он решил раз и навсегда отговорить священника от этого намерения. В передней его встретила служанка, совсем заплаканная. На вопрос Юриги, что случилось, она ответила: «Господин священник минувшей ночью тяжело заболел».
«Что ты говоришь? Еще вчера мой мальчик был у него».
«Значит, Палка ваш мальчик? Наш священник его очень любит. Еще вчера он провожал его до подножия горы. Когда я его потом встретила в саду, он мне сказал, что просил вас прийти к нему сегодня и велел мне сразу повезти к нему. Но теперь не знаю, сможет ли он принять вас, надо спросить. Только что у него был доктор».
«А что с ним так внезапно случилось?» — спросил удивленный Юрига.
Ночью у него было большое кровоизлияние. Бедная тетя горько плачет. Она говорит, что это их родовая болезнь. Все его братья и сестры, за исключением самой старшей, уже умерли. Это он будто бы унаследовал от своей матери.
Юрига подождал в прихожей, пока смогут принять его. Наконец пришла служанка и сказала, что священник хочет поговорить с ним, но только чтобы он долго у него не оставался. Что бы он мог хотеть от меня, если, будучи так болен, приглашает меня к себе, думал Юрига, стоя у постели больного и держа его горячую руку в своей. Хорошо, что вы пришли, сказал священник слабым голосом. Видно было, что он говорит с трудом. Палка мне рассказал, что его нашла дочь Радзга, также и то, что жена Лессинга ищет своего пропавшего мальчика. Спросите Лессинга, когда он потерял своего ребенка, и расскажите ему, что вы знаете про Палка. Я думаю, что Палка и есть сын Лессинга. Не заставляйте бедную женщину еще дольше искать своего ребенка. Священник на мгновение замолк. Он тяжело дышал и устало закрыл глаза. Но потом он снова заговорил. «Это все, что я хотел сказать. Больше я не могу. Как видите, я тяжело болен. Если Господь Иисус мне не поможет, тогда скоро наступит конец. Разрешите, Палка, это короткое время побыть у меня. Мы друг друга горячо любим, так как Он привел меня к Господу. Вчера мне сразу стало легче, когда Он пришел. Вы ведь еще вдоволь успеете нарадоваться. Разрешите мне иметь его при себе, хоть в час кончины. Я немедленно пришлю его к вам, дорогой священник», проговорил Юрига, с трудом сдерживая слезы. Как пораженный внезапной слепотой, он покинул дом священника и село. Он не замечал, что люди кланяются ему и с удивлением смотрят вслед. Перед своими глазами он видел лишь бледное, искаженное болью лицо священника и слышал его ласковый, умоляющий голос. «Разрешите мне иметь его при себе, хоть в час кончины». «О, Лессинг!» — говорил Юрига сам про себя, когда достиг горы. «Такой больной, он еще заботится о Палке и о нас. Он хотел нам помочь, и особенно тебе. Он еле мог выговорить от слабости, и тем не менее пригласил меня. А мы не хотели разрешить мальчику побыть у него. Как же это я сразу не догадался, что речь идет о Палке, когда Лессинг рассказывал о дальних горах», — думал Юрига про себя. «Ну, понятно, я вообразил, что они своего мальчика потеряли в этом или в прошлом году. Почему же я никогда не говорил ему, что Палка не внук мне? И он ведь не спрашивал, приходится ли мне Палка сыном моего сына или дочери. Если бы до этого не додумался священник, мне бы это никогда в голову не пришло. Значит, не напрасно Бог так устроил, чтобы нам встретиться. Сегодня же Лессинг должен узнать, что он не погубил своего сына. О, как часто я ломал свою старую голову, думая, на кого так поразительно похожа эта несчастная женщина. Мальчик похож на нее, как две капли воды». Дорога домой показалась сегодня Юриге необычайно короткой. От радостной вести, которую он нес Лессингу, Он чувствовал себя помолодевшим. «Но как я ему об этом расскажу?» – размышлял он, приближаясь к своей хижине. Там все было тихо. «Мальчик с тетей, наверное, ушли собирать грибы», – думал он. «С тетей? Да ведь это его родная мать!» Хорошо, что он сразу не застал ее, а то не смог бы удержать слез. Лессинга он застал неподалеку за работой. «Вы уже вернулись, дедушка?» – спросил он. «А что же нужно было этому священнику?» «О, сын мой!» – ответил Юрий дрожащим голосом. «Перед этим человеком следовало бы снять шляпу. Я его застал очень больным. Ночью у него было сильное кровоизлияние. Он мне рассказал также, что палка привел его к Господу, и что мы при своей жизни сумеем порадоваться о нем, и чтобы мы разрешили палка побыть у него хоть в час его кончины. Да, сын мой, и я сдержу свое обещание. Мы ему очень многим обязаны, и не знаю, сможем ли когда-нибудь его отблагодарить». «И все это за те несчастные 10 крон, которые он вам подарил?» — ответил недовольным тоном Лессинг. не говори так, сын мой. Отложи на минутку свою работу и присядь ко мне. Я хочу кое о чем спросить». Полунедоверчиво, полуобиженно Лессинг послушался. Он отложил в сторону свой топор и сел рядом с Юригой на траве. Что это старику сегодня пришло в голову бездельничать? Юрига тем временем так странно смотрел на него, что он уже хотел спросить его: «Вы чего на меня так смотрите?» «Мартин, в каком именно году пропал твой ребенок?» Лессинг вздрогнул. Он не ожидал, что будет затронут этот больной вопрос. «А зачем вы меня об этом спрашиваете?» «Да так просто. Я думаю о том, что твоя жена здесь в горах ищет своего ребенка. Но узнала бы она его, если бы теперь вдруг встретила?» «О нет, нет, как бы она могла его узнать?» Забыв все остальное, воскликнул Лессинг дрогнувшим голосом. «Она ведь ищет того маленького, полуторагодовалого ребенка в рубашонке. А теперь ему должно быть около 9 лет». Юрига помолчал некоторое время. Потом продолжал. «Ты меня однажды спрашивал о Палке, сын ли он моего сына или дочери. Тогда наш разговор прервали, поэтому теперь я хочу тебе рассказать, как попал ко мне этот мальчик». И Юрига рассказал о странной судьбе Палка, как Анна Радзга нашла красивого маленького мальчика, босого, с непокрытой головкой, в одной рубашонке. Он видел, что волнение овладевало Лессинга все больше и больше, но он не дал ему прерывать свой рассказ. Когда он кончил, Лессинг быстро вскочил на ноги и схватил руку старца. «А почему вы теперь говорите мне об этом?» — спросил он дрогнувшим голосом. «И ты еще спрашиваешь меня об этом? Неужели ты еще не догадываешься, кто твой сын и где должен искать его?»
«Палка! Да это невозможно!» — воскликнул Лессинг и упал на землю. Он плакал и смеялся, как будто потерял рассудок.
Юрига смотрел на него некоторое время молча. Потом, сняв шляпу, просил Бога послать Лессингу сил и отправился искать палку. Он вспомнил про священника и то, что обещание, данное умирающему, свято и нерушимо. Он был рад, встретив Дуная, зная, что и палка тогда недалеко, и он не ошибся. «Дочь моя», — обратился он ласково к молодой женщине, «брось теперь собирать травы, иди лучше и дай нам чего-нибудь поесть, так как палка нужно идти в село». Они оба послушались, и не прошло и получаса, как палка был готов исполнить поручение дедушки.
«Дедушка, а у священника вы были?» — спросил мальчик робко.
«Да, сынок мой, он очень болен и скучает по тебе. Я ему обещал на некоторое время отпустить тебя к нему. Нам придется обойтись без тебя».
«О, дорогой дедушка!» — воскликнул радостно мальчик и обнял старика. И он тоже прижал его к своей груди.
«Ну, теперь иди и присматривай за священником как можно лучше.
Мальчик уже собрался уходить, как ему загородила дорогу жена Лисинга. «Куда ты уходишь? Куда вы его посылаете?» — спросила она испуганно.
«Пусти его, дочь моя. Он скоро вернется», — ответил Юрик.
«Палка, ты меня покидаешь?» «О, тетя!» — воскликнул мальчик со слезами на глазах. «И вчера ты куда-то уходил. Я так боюсь, что ты больше не вернешься, как мой Мишку. Но я вернусь. Только один раз разрешите мне сходить к священнику, так как я ему нужен. Потом я навсегда останусь у вас».
«Ну беги, беги, Палка!» — крикнул Юрига, который не мог равнодушно смотреть на внутреннюю борьбу мальчика, отражавшуюся на его личике. Старец не желал, чтобы Лесинг, вернувшись, застал здесь Палка. Он должен был прежде свыкнуться с мыслью, что его сын жив, и это как раз тот, кого он так горячо любит.
Мальчик поспешно удалился.
«А теперь, дочь моя, приготовь обед своему мужу. Он скоро вернется», — заговорил Юрига со встревоженной молодой женщиной.
«Почему вы отослали Палка?» — спросила она печально. «Неужели вы не знаете, что я без него не могу жить?»
«А зачем его держать здесь? Ведь ты его все равно не любишь».
«Я не люблю его? Кто же вам это сказал?» — воскликнула она.
«Если бы ты его любила, ты перестала бы искать своего Мишку».
«О, дайте мне Палка!» Вдруг стала она упрашивать Юригу.
«Я мог бы отдать его тебе, но только если бы ты приняла его на место своего Мишку. Он пропал безвозвратно. А если бы я тебе отдал Палка, ты прекратила бы бесполезные поиски Мишко?»
«О да, дедушка, пока Палка у меня, я больше так не тоскую и не плачу по Мишко».
«Вот идет Лесенка, дай ему поесть». «Бедный человек», — подумал Юрига, глядя на его бледное лицо и заплаканные глаза.
«Мартин!» — крикнула ему жена. «Знаешь ли, что дедушка нам отдает своего Палка? Но теперь он послал его по делу».
Лесинг обнял жену и прижал к своей груди. «Это хорошо, Ева, что он послал его, но он вернется. И тогда мы его больше никогда не отпустим. А тому человеку, к которому он пошел, мы обязаны так многим, что мы бессильны ему отплатить. Пусть же это сделает за нас Палка».
Когда молодая женщина пошла за водой, оба мужчины обнялись.
«Так как Радзги больше нет в живых, то разрешите хоть вас поблагодарить за все добро, что вы сделали для моего дорогого мальчика, да и для меня несчастного, и за то, что вы отослали его из дома. Я думаю, я не выдержал бы видеть его перед собой и знать, что это мой сын, перед которым я так виноват».
Мечта мальчика исполнилась. Он снова был у своего любимого священника, но теперь все было совсем иначе, чем раньше. Они больше не гуляли по чудным горным тропинкам и не лазили по скалам. Первые дни они даже не могли поговорить между собой. И все же мальчик был очень рад и благодарен как Господу Иисусу, так и дедушке, что он теперь мог сидеть возле кровати любимого священника. В первый день доктор даже хотел выслать Палка из комнаты больного, полагая, что он только будет нарушать его покой. Но священник не позволил и, протянув свою руку, сказал:
«Оставьте Палка у меня. Он мой маленький друг. Скажите, что он должен делать, и он все сделает. Все другие поднимают много шума, а его почти не слышно».
Так что он мог остаться. И позже доктор убедился, что это хорошо. Палка на самом деле делал все. Да и не так много уж нужно было делать. Время от времени нужно было подать кусочек льда, открыть или закрыть окно. А если что трудное надо было делать, то он должен был пойти на кухню и сказать об этом. Охотнее всего он сидел возле постели больного. Когда он чувствовал, что у священника усиливается боль, он складывал свои маленькие ручки и просил Господа, чтобы он помог ему.
Священник тоже много молился, чтобы Господь исцелил его, чтобы еще послужить ему.
Но почему Господь не отвечает? Размышлял мальчик. Ведь он же слышит наши молитвы. В этом я уверен твердо.
Священник просил его почитать из Священного Писания. Это были странные слова. Я на этом основании строил из дерева, сена и соломы, сказал он тихо. Все это сгорит. О, как бесполезно прошла вся моя жизнь. Я был занят напрасным трудом. Сам-то я теперь спасен, но как бы из огня, подобно обгорелой головешке. Не ожидает меня там ни награда, ни венец. О, если бы мне еще была дана возможность жить и работать. Если же я теперь умру, что Господь сделает со мной? Негодным рабом. Больной закрыл глаза, и две крупные слезы покатились по покрасневшим от лихорадки щекам.
И у мальчика на глазах показались слезы. Как бы из огня он будет спасен, но как бы из огня. Да, эта тяжелая болезнь, есть тот огонь. О, это ужаснейший огонь, тихо про себя размышлял мальчик.
Ах, палку, я чувствую себя совсем слабым, сказал священник однажды вечером. И ночью у него снова пошла из горла кровь. Врач оставался у его постели всю ночь. Утром больной был бледен, как подушка, и совсем ослаб. Но когда мальчик подошел к его постели, он ему приветливо улыбнулся. «Не печалься, не печалься ради меня, дитя мое. Мне теперь уже легче. Я больше не чувствую боли. И в боку не колет. Так что я могу теперь говорить».
«У вас больше ничего не болит. Значит, Господь услышал наши молитвы, и теперь все будет хорошо».
«Да, да, Палку. Он нас слышит. Минувшей ночью моей жизни угрожала опасность, но он еще сохранил ее мне. А сегодня утром, через свое слово, он сказал мне нечто чудное. Читай второе послание Тимофею, 4 главу. Там написано: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, день».
Как прекрасны они были, и как хорошо должно быть по ту сторону. Но высоко они стояли, очень высоко. Палка чувствовал, что когда эти ворота закроются за его дорогим священником, он больше никогда не вернется. Тогда он будет там, у Господа Иисуса. Да, он примет его там к себе, чтобы с ним был и слуга его, и чтобы видел всю его славу, как они это вчера читали в Евангелии от Иоанна. «О, дорогой Иисус, возьми и меня к себе!» молился мальчик, прижимая сложенные ручки к своей груди. «Что же я один здесь буду делать, когда он уйдет? Дедушка уже стар, и если он умрет, как дедушка Радзга, то к кому я пойду? Меня обещал взять к себе священник. И он это, конечно же, сделал бы. Но куда я пойду теперь? Поверь мне, дорогой Спаситель, я совсем больше не хочу оставаться здесь, если он умрет». что будет с другими, меня не касается, и меня больше ничто не радует. И если теперь я что и узнаю из священной книги, то кому я расскажу? Он там наверху сможет обо всем спросить тебя самого, и ты ему все объяснишь. Но мне, кто мне пояснит, если его больше не будет здесь? Над головой покинутого ребенка сверкала молния и гремел гром. Некогда священник рассказал мальчику про пророка Илию, которого Господь так сильно любил, что послал за ним с неба огненную колесницу и огненных коней, чтобы привести его к себе. Ему казалось, что он слышит стук колесниц и что врата неба открываются для той колесницы, которая увезет его дорогого священника. Но потом показалось солнце, ворота стали исчезать, и скоро вся страна солнца была залита солнцем. Только из небольшой тучки еще капали редкие капли дождя. На мальчике был его новый костюм, который он носил в доме священника, и чтобы укрыться от дождя, он побежал в сторону пещеры. Добежав до нее, он обратил внимание на то, что там ходит какой-то чужой человек, которого он никогда здесь не видел в горах. И казалось, что он что-то ищет. Палка на время забыл свое горе. Так все это заинтересовало его. «Что вы ищете, дядя?» — спросил Палку.
Незнакомец быстро повернулся. Когда Палка поздоровался с ним, он приветливо ответил на его приветствие. «Ты спрашиваешь, что я ищу? Если ты знаешь, то скажи, кто здесь бывает в этой пещере?»
«Кто здесь бывает?» переспросил Палка с удивлением. «Дядя Лесинг здесь был однажды, потом раза три наш священник, но он больше никогда не придет сюда», — добавил он печально. «И я. Это пещера моя».
«Твоя пещера?» — спросил незнакомец с улыбкой.
Палка разглядел его поближе. Это был молодой человек в одежде мастерового.
«Ну и с каких же пор эта пещера твоя, и кто дал тебе ее?»
Некоторое время мальчик, смутившись, молчал, но потом он поднял свою белокурую головку и сказал: «В священной книге написано «Все ваше». Священник пояснял, что это означает, что Бог весь мир отдал людям. Я у него выпросил эту пещеру, и он мне ее отдал».
«Ты, я вижу, умный мальчик», — засмеялся молодой человек. «Мой хозяин и я 4 года тому назад тоже жили здесь, в этой пещере, около 4 недель. Но мы ее себе не выпросили от Бога».
«Разве вы здесь жили?» — спросил Палка незнакомца. «А что вы здесь делали?»
«Мой хозяин был болен, и врачи прислали его сюда. Он хотел быть наедине со своим Богом. С собой он взял меня. Я в то время был последний год учеником у одного из его друзей. И мы поселились здесь. Что нам нужно было из продуктов, я приносил из окрестностей, а нас здесь никто не знал. Мы никогда не разводили огня, так как питались молоком, хлебом и фруктами. У нас была постель из мха и одеял, и жилось нам здесь неплохо. Моему хозяину с каждым днем становилось все лучше и лучше, и я думаю, если бы ему не нужно было возвращаться обратно в город к своим книгам, то он и сегодня был бы еще жив. Но теперь он уже отдыхает в сырой земле. Теперь я мастеровой и хотел немного свет посмотреть. По пути зашел сюда, чтобы узнать, что случилось с той книгой, которую мой хозяин, уходя, оставил здесь. Но ее здесь больше нет. Значит, ее кто-нибудь нашел и унес с собой. Наверное, он ее читал строчку за строчкой, как было указано на первой странице».
У мальчика вся кровь прилила к голове. «Да, вот она!» — сказал он, вытаскивая книгу из-за пазухи. «Твой хозяин, значит, оставил ее здесь с намерением?»
«Ну-ка, покажи-ка мне ее». «Да, и какая она потертая. Ты, наверное, ее нашел здесь?»
Они присели у входа, и Палка стал рассказывать. «Видишь, мы читали ее строчку за строчкой, стали через нее верующими в Господа Иисуса Христа и нашли путь в настоящую страну солнца. Не правда ли и твой хозяин знал этот путь?»
«О, так как он знал, редко кто знает», — вздохнул юноша.
«И он умер, Значит, он тебя тоже покинул, наверное, на огненной колеснице, и теперь уже видит Иисуса и ту чудесную страну солнца. И если священник теперь умрет, они там встретятся. Я попрошу его, чтобы он передал ему там от меня привет и сказал, что я ему очень благодарен, что он оставил эту книгу и наставил, как ее читать.
Юноша незаметно смахнул слезу.
«Не правда ли и ты знаешь этот путь?» — спросил Палка.
«Я? Нет, мой мальчик. Если бы я послушался его, как ты, читал бы и верил, мой хозяин и мне подарил такую книжку, тогда бы я нашел этот путь. Но я перестал ее читать и верить», — ответил юноша.
«Как ты мог это сделать?» — спросил удивленный Палка. «Но теперь ты об этом жалеешь, не правда ли? И теперь ты снова начнешь искать этот путь. Подумай только, что случилось бы с твоим хозяином, и что делал бы теперь мой дорогой священник, если бы они не узнали пути, ведущего к Иисусу. Но теперь я должен пойти к своему дедушке. Я попрошу дядю Лишку, чтобы он пустил тебя переночевать у него. Тогда ты сможешь всем нам рассказать про своего хозяина. Дедушка и дядя Лишка часто ломали голову, кто бы мог здесь в пещере оставить эту книгу. Правда и то, как там написано, что ничего не бывает тайного».
«Да, и тем более правда, что мой хозяин тогда указал на то, как сам Бог говорит про свое слово, что оно не возвращается к нему тщетным, но исполняет то, что ему угодно, и совершает то, для чего он послал его», — ответил юноша, задумавшись.
Так разговаривая, они пришли к хижине. Палка даже чуть было не прошел мимо, если бы Дунай с радостным лаем не выбежал навстречу своему маленькому повелителю. «Хорошо, хорошо, Дунай, я ведь знаю, что ты любишь меня, я тебя тоже люблю. Но перестань прыгать, ты запачкаешь мой костюм, ты, видно, никогда не станешь другим». Дунай послушался и побежал в хижину, как бы желая доложить своей хозяйке о приходе Палки. О, какая это была радость! И мальчик стал веселее, видя, как все радостно его встретили. Лесенка не было дома. В хижине были дедушка, дядя Лишка и тетя. Оба мужчины немало удивились, узнав, кого Палка встретил в стране солнца. Жена Лесенка предложила гостю ужин, а Лишка — ночлег. Ему пришлось рассказать, как они жили со своим хозяином, кто был его хозяин, одним словом, все, что он только про него знал. Все это их очень заинтересовало. Найденная в пещере книга от узнанного стала им еще дороже. Ужин был уже готов, когда Юрига вдруг сказал:
«Палка, у дяди Лесинга, наверное, сегодня тяжелая ноша. Ты мог бы пойти до хижины Лишки ему навстречу и помочь хотя бы топор донести?»
Мальчик сейчас же вскочил. Сегодня он был готов делать все, что скажет ему дедушка, так как тот был к нему сегодня особенно приветлив. И не только дедушка, но и дядя Лишка был приветлив к нему. Палка не мог этого объяснить, но ему стало весело. Он чувствовал, что все-таки не был бы один, если бы и священник вдруг умер. Дедушка сказал незнакомцу, что когда вернется Лисин, он и ему должен рассказать про своего хозяина.
«Да-да, мальчик, пойди навстречу ему», — сказал Лишка и тайком вытер слезы.
Палка пошел, но не пройдя и полпути до хижины Лишки, он встретил Лесинга, идущего ему навстречу. Он казался погруженным в размышления. «Добрый вечер, дядя!»
«Палка, ты здесь?» — воскликнул Лесинг, и топор выпал у него из рук. Больше ничего в руках у него не было.
«Да, дядя, я здесь!» И мальчик положил свою ручонку в большую, мозолистую руку Лесинга. «Я хотел вам помочь что-нибудь нести, но у вас ничего нет».
«Моя ноша была очень тяжелой, и я оставил ее в хижине Лишки». Лесинг держал мальчика за руку, и так они пошли вперед.
«Дядя!» Начал мальчик, которому от молчания Лессинга стало как-то не по себе. Что с вами? Или вы больны? Или у вас какое горе?
А почему ты так думаешь?
Потому что вы молчите. Не сердитесь на меня, но вы сегодня такой странный. И те другие тоже какие-то необыкновенные.
Знаешь что, Палка, ответил Лессинг, присаживаясь на обросший мхом выступ скалы. Присядем здесь немного, я устал. И тем временем я расскажу тебе, что случилось с нами всеми, пока тебя не было дома. И голос его задрожал.
С вами что-нибудь случилось? Я это сразу подумал.
Да, да, дитя мое, что ты на это скажешь? Я нашел, наконец, своего мешко.
Что вы говорите? Радостно воскликнул пораженный Палка. Где и когда? Пожалуйста, расскажите мне все сначала, просил он.
Лессинг еле смог сдержать себя. Охотнее всего он обнял бы мальчика и прижал его к своей груди. Он тяжело вздохнул. Да. Я хочу тебе рассказать все сначала. Если бы ты не рассказал священнику, как Анна Радко нашла тебя, и что моя жена ищет своего мальчика, я бы до сих пор не знал, где находится мой бедный мальчик. Как ты знаешь, священник пригласил дедушку к себе. Он тогда рассказал дедушке, а дедушка мне. И так я, наконец, после 7-летних поисков, нашел своего мешко. Но ты прав. Я также должен рассказать тебе, как я его потерял.
Палка охотнее всего не слушал бы такой печальный рассказ. Дядя Лессинг рассказывал такие ужасные вещи про себя самого и был глубоко печален. Бедная тетя. Вот почему она не была в полном уме. Она потеряла рассудок от великой скорби, а потом рассказ показался ему очень знакомым. Какая-то тетя нашла мешко в горах и приняла к себе. «Точь в точь, как со мной было», — подумал он. И тот мальчик перешел от одного дедушки к другому. Добрые люди приютили его ради Бога. Вдруг дядя замолк, как бы не зная, что дальше рассказывать. «Дядя, а ваш мальчик все еще находится у второго дедушки?» — спросил, наконец, мальчик.
«Да, Палка», — ответил Лессинг, тяжело вздыхая.
«А почему вы не берете его к себе, чтобы бедная тетя перестала его искать?»
«Так, Палка, но я не знаю, захочет ли он принять меня своим отцом после того, как я причинил ему столько зла. Хотя теперь я ему ничего худого не стал бы делать». С тех пор я уже не пил больше ни капли водки. Здесь, в горах, я нашел Господа Иисуса. И Он мне простил, как тому мытарю в храме. Но перед своим сыном я, наверное, остаюсь таким же, как был. Он знает, что я отнес его в дальние горы, и что из-за меня ему пришлось долго скитаться по чужим людям без материнской ласки. Если он будет чуждаться меня и почувствует себя у меня несчастным, что тогда? У дедушки он счастлив, так как привык уже к нему. А я, хотя и невыразимо люблю его, я для него чужой.
«Что вы? Не думайте так!» — воскликнул Палка, схватив его за руку. «Возьмите его к себе. Господь Иисус все устроит и поможет вашему мешку вас полюбить и не чуждаться. Мы с тетей так много молились о том, чтобы он помог нам найти его. Я так и знал, что кто-нибудь приютил его, и так как он уже слышал нас, то и дальнейшее все устроит. Не беспокойтесь, дядя!»
«Но, Палка, если бы это касалось тебя, ты не побоялся бы меня?» — спросил вдруг Лессинг. «Согласился бы ты оставить дедушку и пойти к нам?»
Мальчик покраснел и тяжело вздохнул, подпер головку рукой и на минутку задумался.
«Палка, ты не стал бы чуждаться меня? Мог бы ты меня хоть чуточку любить?» — спросил Лессинг, привлекая мальчика к себе ближе.
«Нет, дядя, я не стал бы вас чуждаться, ведь я вас люблю».
«Ты меня любишь, Палка, хотя и знаешь, какой я нехороший человек?»
«Не говорите так, дядя, это мне больно слушать», — попросил мальчик и приложил свою ручку к рту Лесинга. «Однажды мне пришлось священнику читать вслух из священной книги, и там в одном месте было написано о разных людях, но там дальше было сказано: и такими были некоторые из вас, но теперь вы больше не такие. Священник мне сказал, что Господь мытарю все простил, когда тот пришел к нему, и что этот мытарь с того дня стал новым человеком».
«Ну подумай, Палка, если бы ты был мой мальчик, ты бы мог мне все простить».
«Простить? Что именно?» — спросил удивленный мальчик.
«Так разве тебе не пришлось из-за моих грехов скитаться по чужим людям без отца и матери?»
«Я бы мог вам это простить, дядя, но...» Мальчик освободился из объятий Лесинга, вскочил на ноги и встал перед ним. «Почему вы все это мне говорите? Разве я ваш мальчик?»
Лесинг закрыл лицо руками и молчал.
«Дяденька!» Палка опустился с ним рядом на колени и прижал свою головку к его плечу. «Разве я ваш мальчик?»
«Да, ты мой мальчик. Ох, как тяжело мне все это открывать тебе!» Сказав эти слова, он вскочил, обнял мальчика и стал целовать его лоб, уста, глаза, щеки. «Мой сынок, мой миленький сыночек!»
«Не плачьте, дядя!» — просил мальчик, прижимаясь к нему. О, какие новые чувства наполнили маленькое сердечко!
«Я не дядя тебе! Не называй меня больше так! Называй меня отцом, папой! Дай мне хоть раз услышать это слово! Назови меня папой и скажи: мой папа!»
«Папа! Мой дорогой папочка!» — воскликнул мальчик, и горячие слезы потекли по его щекам. Теперь ему не надо было беспокоиться, куда он пойдет после смерти дедушки. У него были свои папа и мама. О, как добр все же Господь Иисус! Юрига и другие еле могли их дождаться. Но когда они, держась за руки, вошли в хижину, и яркий огонь осветил их, старый Юрига понял, что они вернулись как отец и сын, и его старое сердце ликовало от радости. Молодой незнакомец стал рассказывать своим внимательным слушателям много хорошего про своего бывшего хозяина. Они, наверное, никогда не забудут этого. Но и он вряд ли забудет то, что услышал от Лесинга и Юриги о потерянном и вновь найденном мальчике.
«Видишь, Палка, — говорил он радостно, — это как раз так, как в той сказке, которую ты мне рассказывал. Принц тоже нашел, когда в горах искал своего отца. Нашел и страну солнца, и своего отца. Так случилось и с тобой».